Рассказы из русской истории.
Приветствую всех настроенных на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. Напоминаю, что у нас есть Рутуб-канал, куда мы выкладываем наиболее интересные эфиры. И вы можете смотреть прямые трансляции, наблюдать за всем, что происходит в студии. Пожалуйста, подписывайтесь, присоединяйтесь и смотрите. Все то же самое вы можете сделать в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник». Там видеотрансляции ведутся каждый будний день с 7 утра до 10 часов вечера. Ну и на сайт radiosputnik.ru тоже заходить, там в правом нижнем углу окошечко, где видна наша студия. А в эфире программа «Рассказы из русской истории». У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, рады вас приветствовать в нашем эфире.
Добрый вечер. Игорь, чуть хуже вас слышно, чем обычно. Я надеюсь, меня хорошо слышно в эфире?
Да, вас прекрасно слышно. Я постараюсь говорить более четко, чуть погромче, чтобы все было слышно и вам. Продолжаем тему от Рюрика до Александра Невского. Как я понимаю, на прошлой неделе мы это начали. Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей, наших слушателей. Ну и если вы готовы, тогда, не откладывая в долгий ящик, можем начать переходить к первому вопросу.
Ну, я бы начал с двух моментов, Игорь, с вашего позволения.
Давайте.
Я бы отметил лучший вопрос прошлой передачи. Вот я записал, смотрю. Это вопрос от Васы Ларионовой. Он касается, вот там сложный длинный вопрос, но касался так называемого легендарного озера Рюрика, которое существовало там в Лифляндии, на территории ближе к современной Финляндии. Вопрос интересный, такой узкоспецифичный, связанный с лингвистикой, поэтому Васа Ларионова получит от нас книгу, хорошую историческую, с автографом. Это в счет прошлой передачи. Второй момент, который я хотел бы отметить, связан, Игорь, с тем, что наша передача выходит не на пустом месте, а это следствие нашего совместного проекта, который называется «Факультет истории», серия лекций о собирании русских земель от Рюрика до наших дней, которые вот на таком же одноименном ресурсе, который делают ваши коллеги, выходит YouTube, ВК, Рутюб, по-моему, все возможные соцсети, там Telegram и все остальное. Поэтому, пожалуйста, сейчас мы обсуждаем как раз первые две лекции от Рюрика до Александра Невского. Ну и вопросы были, собственно, взяты непосредственно из обращения на мой телеграм-канал после выхода этих лекций. И из комментариев к этим лекциям.
Да, что-то о чем-то мы уже поговорили на прошлой неделе. Сейчас мы продолжаем этот разговор. Ну и вопрос от человека с ником Holy Lady. Вот что пишут. Слушаю из Чикаго и делюсь со всеми русскоязычными и даже англоязычными. Хорошо, что есть перевод в Ютубе. Ваши проекты на самом деле жизненно необходимы, потому что русские, все, кто относят себя к русскому миру, должны знать свою великую историю. Я думаю, что цель глобального Запада – сделать все, чтобы мы забыли, что мы русские, превратить нас в некую массу, слабо себя идентифицирующую, и тогда и с нами, и со всем остальным миром можно делать все, что угодно. Ваши лекции абсолютно необходимы. Низкий поклон за огромный труд. Пожалуйста, делитесь ссылками на ваши лекции. Очень ждем. Ну вот даже не вопрос, это вот такое...
Это не вопрос, а речь.
Речь, да, речь.
Но приятно, что из Чикаго слушают, это хорошо.
Да, ну вот действительно на Западе там делают все для того, чтобы русские забыли, что они русские.
Знаете, я, наверное, подхвачу эту идею. Я удивляюсь, читая иногда комментарии под нашими лекциями, удивляюсь географии слушателей. Ладно бы Чикаго, ладно бы Италия, Франция, ну и Германия, очень много из Германии комментариев. Но меня приятно поражает количество комментариев из Украины. Причем не только восточная, Харьков, Чернигов, но и Днепропетровск. И так и пишут, мы из Днепропетровска. Вот. Одесса, Киев, само собой. Все-таки это говорит о том, что темы исторические, которые мы обсуждаем, это темы наши общие, это общая страна, общий народ. И чтобы нас сейчас... отчасти временно не разделяло, люди тянутся к тому, чтобы быть вместе. Вот это очень позитивно. Что касается вот выступления нашего уважаемого слушателя из Чикаго, ну, безусловно, Россия декларирует и фактически декларирует на конституционном уровне то, что мы являемся страной, приверженной традиционным ценностям. Ценностям уважения к истории, к предкам, к делам их. Мы внимательно, мы пытаемся не отринуть от себя ничего хорошего, что было создано нашими предшественниками. Вот. Сегодня, кстати, тоже исторический праздник, такой военный исторический. Сегодня день морской пехоты. Знаете, с чем связан, Игорь?
Нет, не знаю.
Вот ровно, значит, 300 с копейками, не помню, самое начало 17 века, 1700 какой-то год, еще до Полтавы, Петр I учинил указ, точнее говоря, подписал указ учинить полки морских солдат. Эти специальные морские солдаты дополняли собой вооруженные, ружьями обученные, воевать в пешем строю. Они дополняли собой традиционные морские экипажи. Ну, тогда на кораблях действительно было как селедок в бочке народу. Мы не можем себе даже представить, сколько небольшой фрегат или линейный корабль нес на себе людей. Вот. Но в бою морском, либо при высадке на берег, они, соответственно, спешивались и дальше воевали по всей пехотной науке. Вот эти полки морских солдат, созданные указом Петром I, мы превратились в один из самых элитарных и престижных видов войск, родов войск в нашей стране. Я лично знаю, много раз бывал в разных частях морской пехоты. Конечно, когда общаешься с профессионалами, то они немножко сверхлюди. Они умеют, что-то такое знают и умеют, что нам с вами недоступно. Такие специальные люди. Очень геройская, очень славная. И, кстати, небольшая прослойка до недавнего времени. У нас частей морской пехоты было очень мало, несколько бригад всего. Сейчас так наращиваются, их становится больше. Но, надеюсь, это никогда не будет вопреки, так сказать, противоречить их качеству.
Да.
У нас такое отношение к истории.
С праздником поздравляем всех, кто имеет к этому отношение. Ну и к вопросам все-таки давайте перейдем.
Давайте.
Валерий спрашивает про национальности. Хотелось бы короткое определение, что есть национальность. Раньше люди делились по сословиям, там крестьяне, бояре, купцы и так далее. Еще раньше племена, кривичи, поляне, древляне. Когда люди стали себя разделять по национальному признаку, и что это за признак?
Ну, национальность – это признак, она бывает либо этническая, либо гражданская принадлежность к чему-то. Надо сказать, что примерно, наверное, если брать европейскую историографию, то до времен Великой Французской революции, до второй половины XVIII века, как таковая национальность значения не имела. Вот этот термин возник вместе с самим понятием нации во время французских просветителей, во время формирования так называемых национальных государств. До этого превалирующим фактором являлось даже не расовое понятие, а религиозное. Мавр – это не национальность. Мавр – это с высокой долей вероятности мусульманин. Может быть, разных национальностей. Он может быть более светлый, более темный, но это мусульманин. Да, это отнюдь не араб. Религия – вот главный фактор, определяющий своего, отделяющий своего от чужого. Если мы вспомним с вами, Игорь, так сказать, классический пример, то возьмем паспорт Российской империи, там, бумагу, которая представляла из себя паспорт той поры. В какой графе там была национальность, помните?
Нет.
Ни в какой.
Ни в какой, да.
Там не было. Национальность в Российской империи вообще до 17 года никого не интересовала. Указывалось православный, там, иудей, вероисповедание, мусульманин. Вот. А национальность – каренция национальность. Вот. Поэтому, если вести речь о Европе, то никогда никого не смущало то, что французская династия правила, или там, бог знает как, уже намешанная франко-нормандская правила в Англии, потому что при дворе говорили на французском после завоевания Вильгельма Завоевателя, а на староанглийском говорило крестьянство, местное население, а знать на французском. То, что французская династия Бурбонов правила в Испании, ну, нормально абсолютно было. У нас термин, кстати сказать, использовался долгое время не национальность, это все-таки французское слово. От французского к нам пришло там. А термин был народность. Поэтому у графа Уварова православие, помните, самодержавие, народность. Тут не надо ломать голову над тем, что имел в виду граф Уваров под народностью. Что такая за особость какая-то. Никакая это не соборность, и не народничество, и не местничество. Это национальность. Это прямой перевод тогдашний с французского там, националитет там, и так далее. Вот у нас-то звучало как народность, то есть самобытность. Уваров имел в виду не этнические особенности русских и подданных Российской империи, он имел в виду уважение к самобытности как бы русской культуры. Вот народность в этом смысле. Так что, что касается, что такое по национальному признаку, как спросил наш слушатель, ну, честно говоря, я не знаю, что такое национальный признак. Какие там национальные признаки. Есть такое выражение, просто устойчивое по национальному признаку. Но я вот стараюсь поменьше об этом думать. Главный национальный признак русских, я считаю, это любовь к России. Вот. Это главный национальный признак. Отнюдь не форма ушей.
Еще один вопрос из канала «Факультет истории». Подписчик с ником MSTinky. Вопрос, да.
Ютубовский никнейм – это страшная вещь.
Вот, да, я долго тренировался, чтобы прочитать. Это но вопрос жизнь. Даже, может быть, в некотором роде философский. Что такое Русь? И вот дальше небольшая история. В учебнике по литературе второго класса у моего сына прочитал отрывок «Русь». Там этнограф в деревне слышит, как хозяйка рассказывает, что цветочек погибал, а она его на Русь вынесла, и он зацвел. Что такое Русь? Русь – это светлое место. Почему светлое? Потому что у нас на Руси много рек и озер, они свет дают. Это не непроходимые чаще, а светлое место. Ну вот так написано по утверждению нашей зрительницы, слушательницы в учебнике по литературе для второго класса. Ну и вот она задается вопросом, а что же такое Русь?
Ну, учебник по литературе для второго класса – это прекрасно, хороший учебник, но нам приходится с вами констатировать, что историки не могут дать ответа, откуда повелось слово «Русь», «русский», однозначного ответа. Русь, русский, Россия. А тут очень много версий. Вот, и они, это остается столь же загадочным, как было и 100, и 200 лет назад. А некоторые действительно связывают, если, ну, связывают Русь или Рось с названием реки Рось. Там была такая река, это приток, ну, была, есть, это правый приток Днепра, но помимо... Есть еще несколько небольших речушек в европейской части России с похожими названиями. Там Русь, Рось. То есть это вокруг какой-то речной тематики. Мы уже на прошлой неделе обсуждали, что некоторые лингвисты слово «русский» производили от древнескандинавского как-то там роац, роуц, грибцы. То есть русские – это грибцы, которые приплыли на дракарах, гребли. Вот это были русские. А потом это, соответственно, слово распространилось сначала на варяжскую элиту, потом на всех варягов, а потом на всех русских. Красивая версия – народ грибцов, опять же, река. Но, к сожалению, как выяснилось впоследствии, в древнескандинавском такого слова нет. Такое слово было в старофинском, похожее, но вряд ли как-то там финны у нас себя проявили в то время. Не похоже. В прославянском языке тоже есть версия лингвистов. Река, река, реки назывались Руса. Руса, поэтому от этого произошло какое слово, Игорь, у нас? Если река Руса, ну, то река течет.
Русло.
Русло. Русло, русло, вот от этого. Поскольку действительно у нас местность лесистая была, и восточные славяне селились вдоль рек, что очень удобно. Это и пропитание, и рыба, и вода, и посветлее, чем в чаще, и дорога, река, место передвижения. А эти гениально написал Ключевский в свое время, с этого начинается его история, по-моему, первая лекция, по-моему, по истории государства российского, что для того, чтобы понять все о России, о ее происхождении и первых веках, Достаточно взглянуть на географическую карту восточноевропейской равнины. В отличие от Европы, вся наша географическая карта, словно вот кожа капиллярами, она вот так вот пронизана реками, речушками, которые движутся с севера на юг и с юга на север. Невероятно обширная речная и озерная сеть. Такого в Европе нет. Поэтому река – это и летом средняя дорога, а зимой тем более, это зимник. Тоже очень удобно. Так что, в общем-то, мы не знаем. Кстати сказать, Ломоносов, например, он придерживался экзотических версий, что имя Русь эволюционировало от сарматских. Или от пруссов, он высказывал такую историю, от древних пруссов, пруссы русские, племена, которые в Пруссии жили. Тоже спорят историки. Эти племена являются как бы какой-то самостоятельным этносом или полуславянским. Или от сарматских племен роксоланов и росомонов. Вот русы были их потомками. Некоторые ищут корни в каких-то готских словах германских. Там рассатар, рукуст. Ну, в общем, мы здесь вот сами ударимся в такие дебри.
Версий очень много.
Версий много, нет. Это загадка, и это, наверное, прекрасно. Вот со словом «американец» загадок нет. Все понятно. Или француз, тоже все понятно. Или англичанин, англы, германские племена. Англосаксы, которые там весело покуролесили на Британских островах, освоили их, слились в единый этнос вместе с бритами, пиктами, норманами, скандинавами и кого там только не было, вот. Англами, саксами, ютами, и образовали, в общем, признаем честно, великую британскую нацию, великую британскую империю впоследствии. Но с них происхождение этих слов мы более-менее понимаем. А русский – это великая загадка.
Вот еще один вопрос. Что такое Русь в летописном значении? Не знаю, мы ответили, не ответили на это.
В летописном? А что вы имеете в виду, что значит в летописном?
Это вот наш слушатель имеет в виду, ну, наверное, что подразумевалось под Русью в летописях, когда упоминали это слово.
Сложно сказать. Ну, не знаю. Знаете, есть интересная версия тоже. Что в летописях понятие «русы» и «русь» и понятие «люди» тоже отличалось. Вот знаете, сейчас скажу такую вещь, которую, если вырвать из контекста, можно, так сказать, уйти в глубокие размышления. Русские – это не люди в летописях. Русские – это как бы те русы, это те, кто дань собирают с людей. Поэтому сбор дани процесс называется у нас как? Полюдье. У слова «люди» это такое вообще понятие полуэкономическое, что ли. У него нет единственного числа. Есть человек. Вот другое слово. Так бы надо было говорить «человеки». Нет, человек – единственное число, а люди – множественное. Русы ходили в полюдье, собирали дань. В общем, тут много всего интересного можно нафантазировать. Чем у нас и занимаются разные любители вот этого периода истории. Слава богу, их у нас много, народ у нас очень пытливый, инициативный. Я в свое время прочитал прямо такую серию книжек, в отпуске как-то попались под руку. Дай бог памяти вспомнить автора. Мазепин, по-моему, забыл фамилию автора. Ну, интересно, автор. Он, это серия книги про попаданцев, знаете, такая популярная история. Человек из современности попадает куда-то в прошлое.
Да-да-да.
Мистическим образом. Там.
Путешественник во времени и все такое.
Упал головой, ударился, очнулся, бац, а я на Рюриковом городище в 9 веке. Как жить дальше, непонятно. Но обычно попаданцы – это люди нетривиальные. Вот эта серия, которая мне попалась в руки – Мазин, фамилия, вспомнил, Александр Мазин. Почему я привожу фамилию автора? Потому что это тот нечастый случай, когда автор явно прочитал перед написанием своей фантастической какой-то там пятилогии или шестилогии, уж не знаю, прочитал явно несколько книжек по истории Древней Руси, и поэтому вполне свободно там оперирует некоторыми понятиями. Молодец. Вот. Знает историю явно глубже Джорджа Мартина из «Игры престолов». Так вот, и значит, у него боец-десантник, какой-то там старший сержант-отличник, русский, сильно ударившись, проваливается куда-то во времена Владимира Красносолнышка. И вот там все его, полный набор его приключений. И к чему это я рассказываю? К тому, что вот там автор продвигает версию, что варяги, тоже есть такая у ученых некоторых, что варяги – это на самом деле профессия. Это вообще никак не этническое понятие. Варяги – это наемники, которых нанимали. Это, как сказать, сегодня чоповцами или ЧВК. Вот варяг – это ЧВК. Этих варягов нанимают люди гражданские, мирные купцы, города их нанимали, вече, население, чтобы они решали какие-то боевые задачи, охраняли, караван охранять в дороге или город охранять в случае набега, руководить ополчением, понимаете, ополчение это собрать можно, командовать кто будет, офицеры кто, боевая дружина. Поэтому вот варяги – это такие дружинники, вообще совершенно совсем не скандинавы. И этот боец-десантник, естественно, делает в такой варяжской интернациональной дружине замечательную военную карьеру, добиваясь огромных успехов, потому что кому не жалко времени, вот, и кто любит альтернативную фантастику, почитайте, все это довольно забавно. Вот. Дает представление некоторое о жизни Древней Руси. Отдаленное, конечно. Ну, интересно.
Владимир Ростиславович, буквально две минуты у нас остается до новостей. Я вам задам следующий вопрос от наших слушателей и зрителей. Если вдруг не успеем ответить, продолжим тогда после новостей. Наталья спрашивает вопросы про Михаила Задорнова и его документальные фильмы. В тему истории Рюрика интересно знать ваше мнение о фильмах Михаила Николаевича. Рюрик, «Потерянные были», «Вещи Олег». Что думаете?
Там очень много, у него несколько документальных фильмов, и книжки, и статьи. Вообще, Михаил Николаевич был человек очень пассионарный. Я неоднократно был у него в гостях в Юрмале, и он жил на два города, он же сам рижанин, там Юрмала, Рига, Москва. Замечательный патриот, очень талантливый человек, мы очень дружили с ним, мир праху его, и помню, поставили мемориальную доску прямо на здании Московского авиационного института, где он учился. Вот, и вот там КВН, по-моему, там возглавлял какую-то самодеятельность в МАИ. Ну, он, конечно, не археолог и не профессиональный историк, он любитель истории. Как человек увлеченный, много читавший, он увлекся вот этой идеей о том, что Рюрик... Есть такая идея у ученых, есть, что Рюрик – это с острова Рюген. Остров этот находится где-то к северу от современной Польши или Восточной Германии, где-то вот там. На этом острове действительно жили славянские племена. У нас славянские племена вообще жили в Восточной Германии. Понимаете, их постепенно те самые саксы-германцы вытеснили. Сначала в Саксонию, потом дальше-дальше. Ну, земли-то много, ушли потихоньку куда-то там в сторону Беларуси славяне. Поэтому такая идея у него была, он ее всячески продвигал. Это не значит, что эта идея единственно верная. Она одна из десятков версий. Вот. Но почитать его интересно. Он такой антинорманист в этом отношении, Михаил Задорнов. Ну и вообще человек очень яркий. Мне очень жаль, что его с нами нет. Потому что вот в Москве появилась, кстати, библиотека имени Задорнова. Вот. Тоже мы с бывшим министром культуры Москвы Кибовским этого добились.
Да, Владимир Ростиславович, да. Прервать вас вынужден на те самые новости, о которых говорил чуть раньше. После них вернемся и продолжим наш разговор.